Глава 29. В ночь эту, обрызганную молочным светом бледно-желтых звезд, в ловчушке, набитой людьми до отказа, почти не было сна. Короткие гасли разговоры. Духота и тревога душили людей. С вечера попросился один из красногвардейцев на двор. «Отвори, товарищ! До ветру хочу, по нужде надо сходить!» Он стоял, выпущенный шаровар бязевой сподней рубахи, вспотлаченный, босой, стоял и, прижимаясь почерневшим лицом к замочной скважине, повторял: «Отвори же, товарищ!» «Берю к тебе, товарищ!» — отозвался, наконец, кто-то из караульных. «Отвори, братушка!» — изменил обращение просивший. Караульный поставил винтовку, послушал, как в темноте посвистывают крыльями дикие утки, перелетавшие на ночную кормежку, и, раскурив цигарку, прижался губами к скважине. «Мочись под себя, сердяга! За ночь шароваров не износишь, а на зорьке и в мокрых в царство небесное пустить!» «Все нам!» — отчаянно сказал красногвардеец, отходя от двери. Сидели плечо к плечу. В углу подтелков, опорожнив карманы, нарвал груду денег, перешептывая матерно ругаясь. Покончив с деньгами, разулся и, трогая плечо Кривошлыкова, лежавшего рядом, заговорил: «Ясно. Нас обманули. Обманули в Господа мать. Обидно, Михайло. Мальчонкой был. Бывало, за Дон на охоту пойдешь с отцовой флинтой. Идешь по лесу, а он зеленым шатром. К музге пройдешь, утки сидят. Промажу, бывало. И так мне обидно. Хоть криком кричи. И вот за раз обидно. Промах удал. Вышли б с Ростова на трое суток раньше, значит, не припала б тут смерть примать. Кверху ногами бы поставили всю контру». Мученически скали зубы, улыбаясь в темноту, Кривошлыков говорил: «Черт с ними, пускай убивают. И помирать пока не страшно. Боюсь одного я, что в мире ином друг дружка уж мы не узнаем. Будет нам с тобой, Федя, встречаться чужие один одному. Страшно». «Брось!» — обидчиво гудел Подтелков, кладя на плечи соседа свои большие горячие ладони. «Не в этом дело». Лагутин рассказывал кому-то про родной хутор и про то, как дед дразнил его клинком за длинную голову, и про то, как порол его кнутом этот самый дед, захватив на чужой бахче. Разные вязались в ту ночь разговоры, бессвязные и обрывчатые. Бунчук устроился у самых дверей, жадно ловил губами ветерок, сквозивший в дверную щель. Тасуя прожитое, он мельком вспомнил о матери и, пронизанный горячим уколом, с усилием отогнал мысль о ней, перешел в воспоминаниях к Анне, к недавним дням. Это доставило большое, умиротворенное, счастливое облегчение. Меньше всего пугали его думы о смерти. Он не ощущал, как бывало, невнятной дрожи вдоль позвоночного столба, сосущей тоски при мысли о том, что у него отнимут жизнь. Он готовился к смерти, как к невеселому отдыху после горького эстрадного пути, когда усталость так велика, так ноет тело, что волновать уже ничто не в состоянии. Неподалеку от него и весело, и грустно говорили о женщинах, о любви, о больших и малых радостях, что вплетало в сердце каждое каждому. Говорили о семьях, о родных, о близких. Говорили о том, что хлеба хороши, грач в пшенице уже схоронится и не видно. Жалковали по водке и по воле, ругали Подтелкова. Но уже сон покрывал многих черным крылом. Измученные физически и нравственно засыпали лежа, сидя, стоя. Уже на заре один какой-то то ли наяву, то ли во сне расплакался навзрыд. Страшно, как плачут взрослые грубые люди, с детства позабывшие соленый привкус слез. И сейчас же лопнула дремная тишина, закричали в несколько голосов: «Замолчи, проклятый! Баба!» Выпалом. «Зоб вырву! Замолчи!» Слезу пустил семьянин. «Тут спят люди, а он совесть потерял». Тот, кто заплакал, хлюпая носом, сморкаясь, притих. Совсем установилась была тишина. В разных углах светлели цигарки, но люди молчали. Пахло мужским потом, скученными здоровыми телами, папиросным дымом и пресным бражным запахом выпавшей за ночь росы. В хуторе протрубил зорю петух. Послышались шаги, звяк железа. «Кто идет?» — негромко спросил один из караульных. Кашлянув, ему ответил издалека молодой охотливый голос. «Свои! Могилу под Тёлковским идем рыть!» В овчушке разом все зашевелилось.